Добрый вечер, дорогие друзья. С вами программа «Кухонные тайны». Сегодня с вами Игорь Бухаров, в московской студии Геннадий Королев.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Вы знаете, у нас сегодня такой большой эксперимент. Наш соведущий, наш товарищ Матвей Гонопольский находится в другом городе, и мы сегодня хотим сделать такую радиоконференцию с обсуждением тех тем, которые мы сегодня затрагиваем. Вот мы пока ждем с ним соединения, потому что мы сидим не в той студии, в которой традиционно, а сидим в студии, с которой идет всегда видеоэфир. Ну, подождем, пока он подсоединится. Мы сейчас пока с Геной попытаемся о чем-то поговорить.
О чем-то, да.
Да. Ну, проблем, конечно, много. Всегда сегодня темы какие-то затрагиваются и политические, и экономические. А мы всегда со своей стороны думаем, а чем же все-таки закончится, да?
Да, да, да.
Но я единственное, что я помню всегда, ты знаешь, а с Геннадием, я напомню, мы начинали работать еще в ресторане «Будапешт», мост-ресторан «Трест», и было это 28 лет тому назад.
Да, как вот. Будто вчера.
Да, как будто вчера все только начиналось, да. И я помню, что у нас был такой заместитель заведующего производства, Виктор Дмитриевич Цуриков, который сказал, говорит, Игорь, не на нас началось, не на нас закончится.
Да,
кушать будут всегда. Поэтому, я думаю, кушать будут всегда.
Да, да, я вот была вот когда-то весной, по-моему, конференция, проводил правительство Москвы, потребительский рынок, и, значит, меня так попросили выступить экспромтом перед студентами, которые заканчивают там какие-то училища, вузы, ну нашего профильного потребительского рынка.
Да, встреча была.
Да, да, была встреча, да. Вот. И вот я там сидел и думал, о чем говорить. И потом вышел, что-то сказал, рассказал, не знаю, там понравился, не понравился, но...
Понравилось, мне потом сказали.
Да, понравилось, да.
Понравилось,
да. Вот. И, значит, вот... Я сказал такую вещь очень простую, что вот когда мы работали, как Игорь вспомнил, в ресторане «Будапешт», я ловил себя на мысли, что я знаком со всем центром. То есть вот со всеми людьми, которые работают, живут в центре, я был знаком. Если я шел, например, от метро на работу утром или там, скажем, в нерабочий день зачем-то приходил или уходил, я замечал, что я иду по улице Петровка, и со мной все здороваются. Как в той песне, мы идем там по Петровке, да, по самой Бровке. Да. Это ощущение вот тоже абсолютно тоже. Вот сейчас я иногда хожу по Моросейке, по Покровке пешком, потому что в машине ездить невозможно, поставил машину, а дальше там передвигаясь или на метро, или пешком. И вот подходят люди и благодарят, или говорят, спасибо, мы были у вас, а что-то вас давно не было, видно. И вот, вот работа в индустрии питания, она дает, скажем, не дивиденды, там, не какие-то там деньги, какую-то славу, все это ерунда, но дает ощущение нужности людям. Ты идешь, и ты понимаешь, и ты начинаешь о людях думать. А как, а что, о каких-то блюдах, о чем-то. И вот я как раз молодым людям сказал, что вот вы когда понимаете, что вы нужны, да, что вот в вас нуждается, тогда вы понимаете, что жизнь, она просто не просто так проходит. И то же самое все время, когда вот я долго находился за границей, я понял, что все здорово, все хорошо, но здесь ты никому не нужен. Тебя знают, тебя там уважают, но ты никому не нужен. Вот как это ни странно, потому что вот где родился, там и пригодился.
Ну, это понятно, да. Ну, я тебе хочу сказать, что, конечно, востребованность и нужность тогда была совершенно другая, чем она сейчас. Понимаешь, потому что, если ты помнишь, да, Александр Васильевич Семенин говорил все время, что он работает грузчиком в алжирском посольстве. Я у них тоже это перенял, потому что я помню, что как только узнавали, что ты работаешь в ресторане, говорили, смотри, можно, а мы придем, а ты мясо нам продашь. Понимаешь, и ты не всегда мог это сделать там по определенным причинам, потому что нельзя было его
продать. Меня все, значит, знакомые просили тортики. Были безумно вкусные торты.
Торт у нас.
Вацлавский, полет, ну просто сумасшедший. Ну, птичье молоко я не говорю, это хиты. Вот, а вот венгер...
Пражки мы делали?
Делали, потом
ну,
делали, да. Да, у нас Вацлавский сумасшедший был. Вот, потом уже, когда, значит, я получал второе высшее образование, ну, понятно, да, ну, что, значит, я сам все сдавал, ну, как вот, там знак доброй воли. Обязательно торт. Раз принесший, да, в институт, я уже понимал, что мне не открутиться. А по таким праздникам, когда выпекались там тортов, там, по 200, по 300 штук там, и люди записывались там, конкретно стояли, это было что-то.
Я тебе хочу сказать, вот у нас, конечно, получится сейчас или не получится связь с Матвеем Юрьевичем из другого города. Я думаю, что давайте мы, вот у нас тема всегда откуда-то выплывает, давай мы поговорим вот о том, как вообще, как мы работали тогда, какие были старые рестораны, потому что всегда все новое, это хорошо забытое старое. И, друзья мои, и присылайте нам свои вопросы на пейджер +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. И вот какие-то вопросы, может быть, расскажите свои истории, как вы ходили в рестораны еще в тот советский период. Я тебе хочу сказать, ты знаешь, что как и не интересно, ты помнишь старых официантов, которые у нас работали, которые еще до войны работали?
Да, да, конечно, конечно. Я всем рассказываю эту историю, что Гена Пастернак, я не знаю, как жив, здоров, дай бог, ему счастье и здоровье, если жив. Он, значит, он рассказывал случай из своей жизни, как он обслуживал Василия Сталина. Василий Сталин, он работал, значит, в гостинице «Националь», был молодым официантом, и, значит, как совершенно случайно получилось, Васю же боялись все. Вот. Васю боялись все, и, значит, совершенно случайно его подпихнули, и он стал его постоянно обслуживать. И однажды Василий Сталин, а он мог расплатиться, не расплатиться, кто-то мог за него расплатиться, ну, как бы выставляли Гену. И он говорит, в один прекрасный момент, это уже к самому концу правления Сталина, значит, Вася пришел, поел, расплатился и сунул Генке какой-то сверток. Значит, Гена говорит, трясущимися руками я зашел за угол.
Пастернак.
Пастернак, да-да-да. А ты не знаешь эту историю? Да ты что, потрясающе. Вот. И, значит, он говорит, у меня руки тряслись, ноги тряслись, я не знал, что делать. Я разворачиваю, а там, говорит, золотой поднос. Золотой поднос. Значит, он мне подарил. Я, говорит, побежал спрашивать, что делать. И от меня, говорит, все как от чумы шарахались. Ну, тебя. Он говорит, я пришел домой, значит, положил этот поднос. И говорит, ну, после работы приходил, собрал эти чемоданчик и сидел и ждал, когда за мной придут. Это была потрясающая история. И я помню, когда я пришел в Будапешт после школы, и, значит, вот меня поставили Гению, вот он мне рассказал. Он, и я все ходил и говорил, да, человек, который обслужил Васю Сталина, понимаешь? Это потрясающие люди. А очень хорошие.
Скажите мне, пожалуйста, мои дорогие,
добрый вечер.
Гомарджоба, бичо, гомарджоба.
Да. А что ты долго слушал, как мы рассказывали о своей истории?
Во-первых, здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. К нашим замечательным людям присоединился Матвей Гонопольский. Как вы видите, более того, я сейчас еще вас и увижу, мои дорогие, и знаю, кто в студии. Привет, привет. Вот вы красавцы, я вас вижу хорошо.
А
добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я просто хотел проверить, как вы сдадите экзамен на ведение, уважаемый Игорь Бухаров. Ну, это было все великолепно. Значит, несколько слов. Тут были небольшие технические трудности, но которые были успешно преодолены, потому что Грузия, где я сейчас нахожусь, такая удивительная, теплая, хлебосольная, она, к сожалению, не опутана так еще интернетом и скоростным интернетом, который необходим для того, чтобы мы с вами были в эфире, как Москва. Поэтому вот то сначала было не так, то так, то не так. А не забудем, что в Тбилиси сейчас точно такое же время, 12 ночи. И поэтому сложно было найти компьютерщика и так далее. Все это неожиданно изменилось, но все теперь в порядке. Я вас рад приветствовать. И еще одно, ну вот, вот буду рад вам рассказывать про то, что я здесь увидел. И рад вас приветствовать. А как вы обозначили тему сегодняшнюю?
Ой, ты знаешь, Матвей, мы пока ждали тебя, мы вдруг нас потянуло на воспоминания. И мы начали разговаривать о том вообще, как раньше было в ресторанах, вот скажем, в советский период. Потому что у нас-то много историй таких и смешных, и задорных, и мы не испытывали какого-то, знаешь, дефицита-то продуктов, в общем-то, в ресторанах. Потому что Мосресторан Трест, где мы начинали свою работу, он снабжался там по высшей категории, в общем.
Но он был в неразрядной
ресторане. Да, твои романтические воспоминания.
А скажи, пожалуйста,
давайте,
а ты...
может быть, если не возражаешь, я задам некоторую динамику и немножко расскажу о том, что я здесь увидел, и, может быть, это задаст вам тему для разговора, да? Mm-hmm. Дело в том, что сегодня мы шли по одной из улиц, и вдруг неожиданно этот человек мне показал некое подвальное помещение, которое уже давно заброшено, и он мне сказал: послушай меня, это первое кооперативное кафе в Тбилиси.
Это с 85-го года, которое, да?
Это вот приблизительно так, да. И это было чрезвычайно поучительно, потому что вот то, что это помещение теперь пустое, и то, что, в общем-то, конечно, гигантские шаги тут делает общественное питание, такое индивидуальное питание именно имени господина Королева, который там сидит, вот у вас, которого я вижу, который может помахать мне ручкой, и имени господина Бухарова. Должен вам сказать, что вот опять же, я сегодня тут был в одном таком, ну не в центре, можно сказать, Тбилиси, и вот что значит конкуренция. Вот представьте себе, где-то половина 11 вечера, как будто у нас перед очередным рестораном Новикова или Делоса. Значит, стоят очень крутые машины всякие, и вот просто вот народ... А здесь же как? Здесь нет комаров. Бухаров, ты представляешь?
Да. Счастье. Нет
комаров, счастье. И вот народ сидит за столиками, под такими навесиками, и традиционные грузинские блюда перед
традиционные.
Нашими традиционными.
А скажи,
вот ты понимаешь?
А да. Есть, вот ты видишь, везде у нас же гигантская популярность вот всех кухонь европейских, южноамериканских. У нас есть все, наверное. У нас в Москве 65 национальных кухонь.
Кроме родного.
Скажи, а что в Тбилиси вот вообще сегодня пользуются популярностью?
Значит, вот как сказала мне моя жена приблизительно 10 лет назад, что открыли Макдональдс, но он не пользуется особенной популярностью. Так оно и есть. Конечно же, когда я сюда приехал, то здесь было очень много мест, куда меня приглашали и где я за столом находился. Но должен сказать, что везде абсолютно я видел один и тот же репертуар. И этот репертуар, вы знаете, вы его встречаете в каждом ресторане. Что еще интересно? Вот такое ощущение, я не знаю, это хорошо или нет, это вам оценить и вам сказать, как специалистам. Но, конечно, эта страна вечно в своей традиции. И как это им не надоедает, я это понять не могу.
Это слава богу.
Я перечислять эти блюда не буду, потому что вы их прекрасно знаете.
Ну да, они сегодня все практически, в общем-то, да. И на нашем столе присутствовали.
Вчера я присутствовал при очень важном ритуале. Дело в том, что два выдающихся грузинских артиста, это Вахтанг Кикабидзе и Нани Бригвадзе, практически одновременно справляют свой юбилей.
Мои коллеги, тоже виноделы.
Да, да, да. И вот можете себе представить, что это была такая узкая в семейном кругу, куда пришел Вахтанг Константинович, но одновременно это было в доме у Нани. И вот на столе стояло все то же. И я вдруг поймал себя на мысли, что это просто невозможно. А что вы думаете по поводу того, что на протяжении столетий на столе стоит одно и то же? И я хотел бы, чтобы мы поговорили вместе с нашими радиослушателями, вместе с тобой, Гена, и вместе с тобой, Игорь, вот по поводу вот этой удивительной традиции грузинской кухни. Вот что вам в ней прекрасно, и какие блюда именно грузинской кухни, ну, позвольте, уж сегодня будет такая тема, вы особенно любите. 363-3659, Игорь, тебе рулить, во всяком случае читать сообщения с пейджера, да? Вот ты видишь там, да, программа у тебя открыта.
Да.
Я вот тему задал, если позвольте, будем, так сказать, в ней, да? И плюс 7-985-970-45-45, это вот наш интернет-смс-служба, и 363-3659, а вот звоночки ты тоже знаешь, как давать, да, нажимать на кнопочки, и, соответственно, у тебя будет... Ну, хорошо, вот тебе, значит, все это расскажут и покажут, никакой проблемы в этом
хорошо,
нет.
Хорошо, сейчас.
Вот давай сначала поговорим про твое отношение к грузинской кухне и отношение Гены Королева к этому.
Ну, давай я попробую.
Давай, начинай.
Сказать, что в конце 19-го, начале 20-го...
Чуть ближе микрофончик к себе.
В конце 19-го, начале 20-го века кавказская кухня была очень популярна, подразумевая под собой и грузинские какие-то...
Ну да, объединенная, да. Она была из-за Кавказской республики.
Она была очень популярна. были популярны кавказские или грузинские рестораны, были популярны эти продукты, которые оттуда привозили. Я понимаю, что это была простота по сравнению, и, скажем, это было ново по сравнению с тем, что традиционно ели, потому что в основном это была французская кухня во всех ресторанах.
Адаптированная, да, к России.
Да. Понятно, да, но это не имеет значения. Вот, это было много зелени, много понятных продуктов. Это гриль, то, что пользуется популярностью сегодня.
Ну и плюс легенды о этих горцах, и ну, они да, все время, да-да, застольях.
Там. Но я могу сказать, что...
Да, у нас там... Да-да-да, продолжай, вот, слушай внимательно.
Ну, если говорить о том, что ели когда-то мы, я могу сказать, что то, что я называю, например, старой московской кухней, потому что это еще с дореволюционных времен перешло в советский общепит, я могу сказать, что котлеты Диваляй, осетрина по-московски, котлета киевская, шницель столичный, министерский, бифштекс по-английски, это все по-деревенски, это все то, что называется старомосковской кухней. И в любой ресторан Москвы вы зашли бы в 60-е, 70-е, 80-е года, во всех ресторанах было одно и то же с небольшими отступлениями. Значит, салат оливье в ресторане «Москва» назывался
столичный.
Салат столичный или московский. Mm-hmm. В Будапеште он был «Будапешт». В других ресторанах он носил там за фирменное там добавление чего-то, там можно было сделать наценку в 10%.
Поразительно, Игорь, поразительно, что же ты говоришь и не краснеешь, а ведь ты участник этого преступления.
Он соучастник.
Я был соучастник, да. Я могу сказать, поэтому я, может быть, чего-то достиг, потому что мне хотелось это как-то переделать, потому что я не понимал. Хотя были отступления. Если ты помнишь, ресторан «Якорь», да, был?
Да, рыбный шикарный ресторан.
Тогда, в те времена даже, там у Толи Оленина работала тетка шефом. Вот она была, она в те годы могла делать очень уникальные вещи. Это было очень странно.
Туда народу биток был в обед, там очередь была от Белорусского вокзала.
Ребята, вот. Объясните мне, о чем вы сейчас говорите, если
поэтому
у вас тема
я могу сказать, смотри,
спокойнее,
смотри, я тебя подвожу о том, что традиции – это замечательно. Вот ты посмотри, как питаются французы. Они то же самое едят одно и то же. Просто, может быть, на фоне сегодняшней Москвы, когда есть некое разнообразие, да, которое ты видишь там, например, ну ты посмотри, как ты тоже питаешься. Я думаю, что ты тоже питаешься однообразно.
Ну вот я хочу сказать два слова, в принципе, да, мне тоже традиция очень нравится. Первое, что есть у грузинов, и чего нет, у нас, к сожалению, первое, у них есть национальные продукты, национальная кухня, мы сегодня не имеем ни национального продукта, ни национальной кухни. Вот, к сожалению, это вот факт, который можно оспаривать, можно говорить, у них это есть. И самое главное, конечно, то, что она не меняется, и то, что в основе стоят свежие продукты, их колорит. И самое главное, как мне кажется, за грузинским столом самое главное блюдо – это сами грузины. Это потрясающие люди. Это потрясающие люди. Вы попробуйте повторить то, что творится за грузинским столом где-нибудь в Москве. У вас не получится. И вот вы посмотрите в Москве, кто ходит вот в рестораны Геноцвали, вот эти все, там где-то 60-70% иностранцы. Они смотрят такими глазами, что вокруг происходит. Они не понимают. Им все нравится, они ничего не понимают. А когда им даешь хинкали, Они спрашивают, как это есть, и когда они все в восторге, у них слюни, они не руками. И то есть это часть национальной культуры, это самое главное, то, к чему, к сожалению, у нас нет, и то, что мы забиваем. Но не из-за того, что мы плохие, из-за того, что нет национального продукта.
А значит, только продукт. Что было в эфире, позвольте мне сказать.
А ты один сегодня в студии, да? С той стороны-то, да?
Да.
А ты обещал, между прочим, привезти какого-нибудь шеф-повара.
Да, я знаю, но, к сожалению, вот что получилось. Мой гость... Он врач, терапевт. И поскольку он врач, он большой гурман, большой специалист. Но он врач-терапевт, и из-за этого он прийти не смог. Он выполняет свой служебный долг. Я хочу попросить Николая Котова, звукорежиссера. У меня почему-то мой голос идет обратно. Мне немножко сложно говорить, но я буду продолжать. Что-то там надо изменить в настройках. Теперь вот что я хотел сказать. Вы слышите меня нормально?
Да, хорошо, хорошо.
Да, вот, значит, смотрите. Первое. Хинкали в Тбилиси – это не московские хинкали, хотя они сделаны руками тех же замечательных грузинов. Что мне сказали сегодня специалисты? Я не знаю, может, это легенда, может, нет. Мне сказали так. Если хинкальщик сворачивает в день меньше 300 хинкали, все остальное не имеет значения, битый номер хинкали не получается. То есть, другими словами, совершенно обязательно вот эта набитая рука и вот этот поток, о котором бесконечно нам рассказывает Игорь Бухаров. Понятно, да? Вот все время делать одно и то же блюдо. Тогда все получается. Теперь второе. Мясо рублено более крупно. Помните, мы бесконечно говорим о том, что мясо должно быть не в мясорубке прорублено, а сделано такими достаточно крупными кусочками.
Да. Вручную лучше всего.
И это дает невероятный сок, невероятное просто счастье, да? И удивительно ровное тесто, которое одинаково проваривается. Вот произведение искусства. Еще, Гена, ты сказал, я понимаю, что мы так отрывками говорим, но это важная история. Гена только что сказал, что за столом самое важное, самое главное блюдо – это грузины. Я подтверждаю, это абсолютная правда. Сначала все едят, потом наливается вино. Это повторялось из раза в раз, вот сейчас, когда я был то за одним столом, то за другим. После чего тамада. Значит, оказывается, я этого представить себе не мог, мне объяснили ровно сейчас. Век живы, век учись. А ну, у меня вопрос. Скажи мне, любимый мною Гена Королев, что должен делать тамада за столом? Ответь.
Да он должен говорить и вести стол. То есть,
Как вести? То есть конкретно можешь мне сказать?
Как? Давать каждому слово.
Нет, сначала он как бы определяет тему, для чего. То есть из-за чего собрались? Там день рождения, там, ну какой
нет,
повод?
Нет, технологически. Вот Игорь только что сказал. Вот, значит, что он должен делать?
Давать каждому слово. Да.
Дать каждому
слово. То есть он главный за столом. Без его разрешения ничего не делается. Не пьется, не естся, никто не говорит. Только когда...
Не-не-не, подождите. Это все понятно. Это идеология. Послушай меня.
Да.
Значит, вот смотрите. Вот это очень важно. Ребята, я просто рассказываю вам те открытия, которые я только что сделал. Значит, смотрите. Вот еще раз. Тамада встает. Он что, говорит, я прошу тост сказать Колю? И Коля говорит тост. Коля сказал тост. Следующий он встает и говорит, теперь я хочу сказать тост Петю.
Он рассказывает о Коле вначале, какой Коля замечательный. После этого он передает ему слово, говорит Коля.
Так, дальше. Это по традиции. А все предоставляется...
Выпили, да?
И дальше,
а потом?
Дальше поехали по старшинству. Или по уважению, кто более важный гость. И так далее. Там
послушайте,
подобное.
Матвей Юрьевич, я понимаю, конечно, вы открыли какую-то замануху.
И пытаетесь, значит, завести нас в
угол. Все, ребята, понял. Послушайте, первое. Я вас очень люблю. И вы понимаете, что это не проверка ваших знаний.
Конечно.
А я бы так сказал, это развенчание мифов. Значит, рассказываю. Оказывается, тамада за столом делает несколько иное. И то, что я видел вчера и сегодня, меня поразило. Оказывается, тамада ведет весь стол, и смысл, он задает тему тоста. Слушайте внимательно. Значит, он говорит, например, ну, я не знаю, там, выпьем, там, предположим, за вот этот праздник. А вот после чего происходит совершенно удивительное. Тут напротив меня сидит один грузин, он, правда, не тамада, но он, или, может быть, был тамадой, но он не принимает участие в нашем разговоре, но он кивнет в подтверждение. Значит, вот он говорит, я предлагаю выпить, например, или там поднять бокал за то-то и то-то. Он обозначил тему. А вот дальше происходит совершенно потрясающее. Каждый из сидящих, во всяком случае, вот то, что я видел, каждый из сидящих начинает к этому тосту что-то добавлять. Каждый говорит как будто от себя. Правильно я говорю?
Да, алаверды такой.
И вот понимаете, что происходит? То есть не по назначению, он просто, он не назначает, что Петя, ты произнеси тост.
Он направляет.
Он просто смотрит как бы, а кто хочет сказать, кто хочет добавить к тому, что я только что сказал. И вот каждый человек или через одного делится каким-то своим сокровенным соображением по поводу темы этого тоста. Таким образом, тамада берет на себя всю нагрузку. Он не переназначает, что а вот теперь тост скажет Коля, и все радостно, Коля скажет нам сейчас тост. Понимаете, это принципиальная разница. Я был потрясен.
Сильно. Да, правильно, сильно. Он должен быть, правильно говорят, что
а он выпивает сам?
А как же?
Да. Ведь у нас вот считалось так, что тамада, он должен пить и быть крепким, потому что после каждого ему надо выпивать по полной. И российский тамада на московской земле быстро падал в осадку.
Игорь Олегович, напитки разные, продукты разные. Здесь водовка, а там винцо. Смотри,
вам тут прислали, гонопольский садист, я слюною схожу, Сергей из Москвы.
Ну, это я понимаю. Вот, ребята, я хотел бы, чтобы и московские грузины, и всякие разные грузины, которые слушают нашу программу, в нее включились. И я напоминаю, что 363-3659, Игорь, наверное, ты справишься с нажатием кнопок,
да,
и плюс 7-985-907-45-45. И вот все, что вы знаете по поводу грузинской застольной традиции, я бы хотел, чтобы сегодня прозвучало в нашей программе.
Я могу вот на 2 минуты, долго не задержу, рассказать случай из армейской жизни. Со мной служил грузин с звучным именем Роланд Чакаберия. Вот, и мы уже были сержантами, служили почти год, ему пришла посылка. Значит, вот это чурчхелла, да, все знают, что это такое. Это безумно вкусная штука, причем разного цвета, черного, там, красного, еще белого. И, значит, и чача. Как пришла чача, я не знаю. И он мне и моему другу сказал, так, мы встречаемся где там печь-то, как она называлась, отапливала все. Ну, не суть.
Сушил.
Да, ну, нет. И, значит, мы выгнали этого.
Кочегарки,
да, кочегара выгнали, мы втроем. И, значит, вот мы праздновали его день рождения, пришла посылка, налили быстренько. И мы, значит, с другом два русских таких обалдуй, начали дергаться. Да давай быстрее выпьем, мы побежим, закусим, значит. И здесь вот стоит этот Роланд, он такой добрый, хороший парень. Он смотрит на нас и говорит: ребята, ну что вы, куда вы торопитесь? Ну давайте сядем за маму, за папу, ну за меня, в конце концов, за ваших родителей. Ну что вы, махнуть и бежать, ну как так можно?
Да.
И вот в этом все грузины, они настолько духовные люди, внутренние уже, там из них, вот как только попадают за стол или берутся за бокал, да, вот из них эта доброта льется, как океан. Причем ты не узнаешь людей. И когда он это сказал, я понял, что мы два идиота, которые привыкли, махнул и побежал. Нам там было по 19 лет.
Гена, дорогой, ты не представляешь себе, насколько ты прав. И вот об это самое главное, что я хотел бы сказать. Грузинское застолье, вот оно потому и называется грузинское застолье. И оно абсолютно неразрывно, вот эти два слова. Они собираются, они садятся за стол, на столе еда. Она вкусная, она щедрая, она богатая, но она, впрочем, не имеет никакого значения, потому что они собираются для самого главного. Увидеть друг друга. Жизнь короткая. В основном тут очень религиозные люди. Здесь мало циников. Здесь страна с нелегкой жизнью, и вы это знаете.
Uh-huh.
И эти люди смотрят на друга, и я сижу в углу. Они потом, сначала они 5 минут разговаривают по-русски, чтобы я понял, потом они плюют на меня, переходят на грузинский, но мне это абсолютно все равно. Я смотрю на это как кино, где друг другу смотрят в глаза, и где нету назначаемого дружелюбия, назначаемой щедрости на чувства и слова. Вот это то, что тамада говорит: вот давайте выпьем за ушедших, с которыми мы когда-то встретимся. И это, понимаете, это постоянный ритуал: сначала за тех, потом за этих, потом за ушедших, потом обязательно пьют за детей, которые вбегают все время в комнату, выбегают. И я понимаю, что это абсолютно самоценный процесс. Понимаете, он абсолютно самоценен. Люди собираются для того, чтобы... Вот помните, как в известной песне, тем более, что жизнь короткая такая.
Да, да, да.
И дальше происходит совсем удивительное, и это абсолютно обязательно. То, что у нас окончательно исчезло с нашим старшим поколением, начинается пение. Все сосредоточенно смотрят в себя, подстраиваются друг к другу. И они поют эти удивительные песни, которые, как оказывается, еще с дохристовых времен. Они их поют, поют долго, старательно. Кто-то уходит на кухню, курит, потом возвращается. И это очень долго. И это абсолютно другая философия стола. Вообще другая. Вот не имеющая к нам, вот то, что, о чем ты, Гена, сказал, когда... побежали, угу. Быстро выпили, ну, быстренько, ребята, все, ну, давайте, ну, по одной, ну, да, по последней, потом как-то у нас да, называется да, на дорожку да, и да, так далее. Вот, понимаете, это абсолютно поразительно. Абсолютно. Я бы всех наших нациков, которые чего-то там про Грузию говорят, просто в кандалах посадил бы в грузинский стол, чтобы они это посмотрели.
Скажи мне, пожалуйста, а что пьют? Вино или чачу?
Нет, на столе я чачи не видел. Скажу два слова, только, ребята, не заставляйте меня называть названия, потому что я в них не разбираюсь. Значит, на столе стоят вина, нам привычные и непривычные. Несмотря на эмбарго, которое было, конечно, Грузия продолжает торговать вином в разные страны, и плюс продолжает выпускать что-то новое, поэтому какие-то новые названия и так далее, и так далее. Что интересно, сегодня я пил грузинское шампанское, вкуса такого, которого я не пил никогда и нигде. Я не знаю, может, что-то я неправильно почувствовал и так далее. Из их винограда, по их собственной технологии, в безумно красивой бутылке косят под Францию вина, вин навалом, и все очень вкусно и хорошо. Грузины, одним словом.
Ну, шампанское, я про это шампанское расскажу. Значит, это технология еще с советских как бы времен, я знаю. Они выдерживают это шампанское. Помнишь, это Донское было, Игорь, если ты помнишь, да, в Краснодарском крае тоже делали. Они его, значит, в керамическую емкость заливают и выдерживают около года в земле. Потрясающий аромат получается. Ну, по, как бы выдержка самого шампанского. Вот, там достаточно сложно. Но, ну, как мы неправильно говорим шампанское, но все понимают, о чем мы говорим. Действительно, очень хорошее. Я уже рассказывал, что типичное шампанское, вот красное, очень хорошее, бакинское было в советские времена, красное шампанское из Азербайджана. Просто потрясающе. Действительно, тебе повезло, потому что я за последние 10 лет вот здесь, в Москве, или там где-то вот не доезжая, скажем, до Грузии, я не пробовал хорошего грузинского вина. Просто мне не повезло, потому что то, что мне дают, это конечно, полная бредятина. Потому что я понимаю, что, конечно, грузинское вино, к сожалению, надо пить только в Грузии. Вот к сожалению. Вот я не знаю, как это все опровергнуть, как это все сделать. Вот, как сделать так, чтобы все люди попробовали, да, то, что они действительно делают. Там и домашние вина там потрясающие там есть. Делают для семьи, ну, как все нормальные вина делают, для себя делают что-то такое. Это просто потрясающие вина. Там.
Кстати, Гена, хочу тебе рассказать и хочу Игорю рассказать интересный нюанс. Кстати, Игорь, посмотри, что там приходит у нас по пейджеру, пока технология мне не позволяет.
А по пейджеру не очень много приходит, да, там, там возьмите поваренную книгу за 53-й год и узнайте о русской кухне. К сожалению, это не так.
Да, ну, извини,
будут какие-то звонки, можно будет какие-то звонки чуть попозже послушать еще там в течение там минуты,
значит,
через две.
Что мне рассказали местные ребята по поводу того, как справилась Грузия с эмбарго, весьма своеобразно. Конечно, это был сильный удар, и тут акция России, в общем, достигла своей цели. Но что неожиданно оказалось? Конечно, влезть со своим вином, и Игорь, и, наверное, Гена подтвердят, в другую страну мгновенно, за две минуты, совершенно невозможно, нигде никто никого не ждет. Но вдруг выяснилось, что в Грузии растет какая-то, в общем, уникальная лоза. И ростки этой лозы, побеги, да, я правильно говорю, Гена?
Ну да.
Ростки этой лозы. Значит, приехал какой-то французский дядечка, такой старенький, который что-то там такое делал, прививал и так далее, а потом все стали продавать вот эту лозу по $1.50 за, ну как сказать, побег.
За черенок, да.
И в общем ребята собрали, как принято говорить в России, крутое бабло. И сейчас все у них в порядке. Вдруг неожиданно появилась новая экспортная статья.
Ну, я уже об этом говорил, что вот чем интересно, почему вот все нам говорят, что когда мы там много ездим, говорим, они говорят, вот грузинская. Потому что рассказывал, что, например, многих виноградов, там французские сорта, которые по всему миру уже произрастают, да, они плюс-минус похожи, ну, с разницей от земли и климата, где там Австралия, Америка, это и Франция тогда. А вот грузинские аборигенские сорта, которые еще сохранили вкус еще с греческих времен, когда эллины там были, да, и потом многие наслоения привиты, там французские, венгерские, российские какие сорта, они получились такие, что повторить и аналогов в мире нет. И за ними все охотятся, потому что интересно то, что неизвестно, и то, чего нет.
Ну, еще Хью Джонс писал о том, что в истории вина, он писал о том, что вот существует такая легенда, подтвержденная, неподтвержденная, что виноделие зародилось на территории как раз вот Грузии там, примерно 5000 лет тому назад.
Ну да, 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 существует.
Поэтому, естественно, конечно, там вот есть аутентичные грузинские сорта, вот тот же Саперави, который очень интересный сорт. Я могу сказать,
кстати, что... я хочу вас спросить, мои дорогие. А вот мы знаем, что, в общем, у нас прекратили бойкот, и вроде бы Онищенко объявлял, что эти и вино, и вода могут вернуться. Что-то вернулось или пока еще нет?
Ну, я могу сказать, что российский рынок молодой достаточно, да, поэтому в любом случае, когда кто-то уходит с рынка, его место тут же занимается. Поэтому люди... Скажем, более старшего поколения, они, конечно, привыкли к этим названиям традиционным, которые были, да. Молодежь уже знает другое, поэтому, конечно, вновь вернуться и занять те же самые позиции, это, конечно...
Нет, но вообще, по факту, Игорь, вернулось вино грузинское?
Нет, я не видел. Его нет, я думаю, что возвращение его, там, простой рецепт, надо через грузинские рестораны. То есть вот те, как вот когда-то был, значит, у нас единственный грузинский ресторан в Советском Союзе, да, шикарный ресторан
Арагви,
да, который, значит, какой хороший человек возле такого ресторана такой город построил, это известно никому, да, кто это? Два грузина выходят, а кто это? Слушай, этот человек построил город Москва, ах, какой хороший человек, такой хороший, красивый город возле такого хорошего ресторана построил, да. Вот, да. Значит, вот, и продукты туда поставляли, насколько я знаю, он мне в свое время, когда открылся, он принадлежал объединению там, грузинских ресторанов, то есть Грузии, и продукты оттуда и поставлялись, да, из Грузии, да? Вот я думаю, что сейчас, конечно, грузинских ресторанов в Москве много, и вот им надо начинать грузинское вино в свои рестораны, отсюда начинать. Во-первых, это такой колорит, когда человек идет, вот это должно быть грузинской кухней, грузинское вино, по-другому никак. Вот. И как бы большинство, там 80% грузинских вин. И, конечно, качество, я думаю, что в связи с этим, так сказать, дефолтом винным, качество у них повысилось. Об этом я слышал, говорил Саакашвили, да, конечно, да, резко, потому что они стали отслеживать, действительно, там что-то было не так, много же аферистов было и так далее. Вот. И поэтому я думаю, что все вернется на круги своя, потому что истинные ценители, мне очень интересно попробовать что-то хорошее. И таких людей, как я, много, действительно, и вернуться. И...
Хорошо, хорошо. Давайте я напомню, уважаемые радиослушатели, «Кухонные тайны» в эфире. Я нахожусь в Тбилиси, Матвей Гнопольский, ведущий, а Игорь Бухаров и Гена Королев, наш завсегдатай, замечательнейший наш друг нашей передачи, и мой соведущий Игорь Бухаров находится в Москве. Сейчас 0:49, нас осталось всего 10 минут. Игорек, какая там ситуация? Может быть, мы примем пару звонков?
Давай, конечно, да.
Ты знаешь, на что нажать?
Да, конечно, да.
Только желательно нажимай на те телефонные номера, которые определяются.
Да. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы так смачно говорите о Грузии, что просто невозможно не встретить ваш разговор.
А как вас зовут? Представьтесь,
пожалуйста. Леонид. Леонид. Да. Вы знаете, Это просто потрясающее воспоминание о Грузии. Мне очень обидно, что сейчас вот такие вот сложные отношения у нас установились. Потрясающий народ. Ну, я уж не говорю о культуре застолья. Это просто... У меня был такой случай. Мы с другом, никого не зная, поехали в 89-м году, когда все это началось, покупать автомобиль. Взяли по канистре в самолет, никого там не знаем, прилетели, конечно, уже поздно. И едем в такси, ну, частное такси, и между собой разговариваем. Говорим, ну, приехали, и чего теперь делать? Он нас расстелил. Он помог нам купить эти машины. И ну, ночами мы сидели за этим грузинским столом, потрясающим совершенно. Люди, ну просто, ну сказка. Я не знаю, у меня самые лучшие впечатления о Грузии. Так обидно, что вот сейчас как такие вот какие-то сложные отношения. Я просто
ну, Леонид, между прочим, я вам хочу сказать, что что значит сложности? Вы сказали очень важную вещь про говорение хороших слов. И мы говорили в этой передаче, что смысл грузинского стола в говорении хороших слов. Никто не мешает нам в застолье говорить хорошие слова.
Да. Это сказка, это песня особая совершенно, просто-напросто.
Да. Ну, спасибо вам большое за ваш звонок. Давай тогда... Игорь, ты рулишь процессом, да?
Спасибо, да.
Да, давай послушаем следующее, если еще есть.
Ну, вот здесь больше пока нету таких, потому что все...
Ну, давайте, друзья, 363-3659... Ваши впечатления о грузинской кухне. Игорь Бухаров, а какое твое самое яркое впечатление или какое-то воспоминание, коротко расскажи.
Мое самое. Я скажу, мы с друзьями перед самой армией в 78-м году поехали, ну, такое путешествие, вот, потому что осенью нужно было уходить. И мы приехали в Сочи, из Сочи поехали в Гагры, в Адлер вначале, потом в Гагры, потом поехали в Поти, потом в Сухуми, потом в Батуми, потом мы сели на поезд, поехали через, через Махарадзе, мы проехали в сторону куда-то там, через Самтреди, Махарадзе, в общем, сели на какой-то поезд Москва с Халтуба, сели уже...
У него и память.
Сели уже с тремя рублями, ехать было что-то очень долго, и выбыл, стоял выбор. Взять постель, значит, лежать, или лежать на полках и проесть эти 3 рубля. В общем, мы ели, пили, потому что рядом были замечательные люди, которые говорят, слушай, я был студентом, не мучайся, давай там. Было прекрасное время, потом с этими людьми мы долго общались. Вот это мои воспоминания. И, конечно, я все тогда попробовал, и все разные вкусности, которые есть, но при этом, конечно, естественно, чача была. Вот есть несколько звонков, принимаем?
Да, принимаем только там, где высвечен
телефон.
Да,
хорошо, да.
Давай.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите. Представьтесь. Представьтесь, пожалуйста, это их Москвы.
Да. Их Москвы?
Понятно. Игорь, я думаю, можно брать следующий звонок.
Хорошо, давайте сейчас попробуем еще. Давайте.
Я думаю, товарищ уже попробовал вино.
Да. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Георгий из Петербурга.
О, да, Георгий.
Я сам из Грузии, родом из Грузии. Очень приятно слышать такие слова. Вот. Хотел поблагодарить. И действительно, как бы, если не откажете, да, приглашаю вас летом в Абхазию.
Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, какие есть рестораны в грузинские в Санкт-Петербурге известные?
Ну, в Санкт-Петербурге есть несколько хороших ресторанов, но если честно, то вот до настоящих вот грузинских ресторанов, да, вот которые в Грузии, еще как бы надо им.
Это продукты. Ну, это продукты. Продукты.
Нет, это не только продукты, это даже интерьер.
Ну, не, ну и атмосфера, конечно, это же понятно. У нас, кстати, в Багратионе есть ресторан шикарный.
Спасибо.
Там грузинский хор пел, я не знаю, сейчас поет, нет, у меня товарищ ходит туда. И вот он всех своих партнеров, иностранцев туда таскает. Так они там завсегдаты-то, и как только грузины запоют, все.
Давайте еще примем звоночек один. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Я тоже там из Тбилиси, из Грузии. Вот, я хотел бы сказать такую вещь. Вот Матвей Георгиевич сказал правильную вещь по поводу того, что дети забегают, когда там взрослые сидят за столом.
Вы радио чуть потише сделайте, а то...
Да. Дети – это тоже часть грузинского застолья. А я даже по себе помню, когда был маленький, детей никогда не гоняют. То есть дети могут спокойно заходить в комнату,
Это да.
Слушать, как, о чем говорят взрослые.
Приобщаются.
Да, общаются. То есть дети – это тоже определенная часть грузинского застолья.
Спасибо.
Если дети хулиганят, да, их могут наказать. Да. Но, в принципе, то есть дети всегда принимают участие за столом.
Спасибо большое.
Да, вот если позволите, спасибо, ребята, я хотел бы прокомментировать то, что сказал Георгий, потому что он упомянул одну удивительную вещь, которую я видел во всяком случае вчера и сегодня. Значит, вот помните, я вам говорил, что, ну и вы все это знают, и вы это знаете, что они все поют за столом. Музыкальность совершенно феноменальная. Но меня поражало, как это передается из поколения в поколение. Выяснилось, что передается это следующим образом. Я это видел сегодня. Никто ничего не разучивает. Никто никого не бьет палкой по рукам, не отправляет в школу и так далее. Вот застолье, и вот поют песню. Подходит, например, чей-то сын, совсем маленький, мальчику, например, 3 или 4 года. Папа его сажает на колени. Они поют, и он сидит. Потом я смотрю в какой-то песне, там типа «Мравалжание», вот что-то вот такое. Конечно, он петь не может. Он, выпучив глаза, просто открывает рот.
Понятно.
Ну, просто, понимаете, как повторяет слова, механически, да? И вот это совершенно, ну, потрясающе. Вот так они учат эти сложнейшие песни, которые потом постепенно, пусть не смело, пусть рядом, все время тренируясь, все время под, так сказать, ну, знаете, подстраивая свой голос. И вот в результате певческая нация. И я бы сказал, что в этом смысле значение грузинского стола, застолья, вернее, простите, застолья как процесса, гораздо шире, чем просто поедание еды и даже говорение хороших слов. Это какой-то мощный инструмент поддержания какого-то морального оптимизма нации. Потому что это прекрасный инструмент спеть песню, что обязательно, сказать друг другу хорошие слова, что обязательно, но еще поесть, что тоже обязательно, эти удивительные, невероятного вкуса овощи.
Ну, Игорь говорил же, это часть национальной культуры.
Скажи мне, пожалуйста, а детям маленьким вот дают пробовать вино?
Нет, я никогда не видел.
Не видел,
а
да?
Ты узнай, пожалуйста.
Не
узнай.
Вот интересно просто.
Не, я знаю, что и в Молдавии, в Грузии дают. Я просто не знаю, с какого возраста, с разного возраста.
А я сейчас просто спрошу да. при вас. Дают, вот тут у меня просто сидит грузин, просто это мой коллега, но он не эфирный человек, он говорить в эфир не будет. Дают детям? Нет, не дают. Не дают, да.
А
вот он возраста, говорит, что
какого,
не дают.
С какого
не
возраста дают?
А с какого возраста дают, скажи, пожалуйста? 16-17 лет.
Сурово.
Сурово, да.
Ребята, я вам хочу сказать, что грузины, и я в этом убедился, это очень, очень верующая нация. Это такое очень мощное православие. У них тут патриарх невероятно авторитетен. И, в общем, так сказать, как сказано, так и исполняется.
Понятно. Ну, примем еще один звонок.
Давай.
Отлично, давайте попробуем. Вот. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Да-да.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Это радиостанция?
Да-да-да, говорите. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Нукдар. Я из Грузии, я сам живу в Москве. Хотел бы присоединиться к вашему разговору. Мне очень приятно слышать, что это в эфире. Особенно благодарен Матвею. И хотел кое-что сказать тоже по-русски, по-грузски.
Только быстрее говорите, у нас всего 2 минуты.
Хорошо.
Ну, говорите, мой дорогой.
Да-да, вот что касается эмбарго, насчет вина, некоторые были к лучшему, как говорится. И вот Хванчкара, то, что есть вино, маленький момент хочу сказать вам, что эта Хванчкара растет в одной деревне на склоне трех гор всего, да. А вся Россия была полна Хванчкарой.
Больше это там... фальсифицированный, конечно, все правильно, согласен.
Да, это хорошо, с одной стороны. Хоть не будут портить марку, с одной стороны, это хорошо. У меня сама деревня там, мою роду из этой деревни, я знаю просто, что к чему там. И этот виноград...
Хорошо, мой дорогой, спасибо вам.
Спасибо вам большое за звонок.
За звонок. И знаете, я не хотел бы заканчивать, у нас осталось вот 40 секунд. Ребят, конечно, фальсифицированное вино плохо, а хорошее вино хорошо. Будем пить хорошее вино. Ну что, будем заканчивать?
Да, конечно, да.
Ну, Гена, я благодарю тебя, что ты сегодня был гостем нашим.
Вам спасибо.
Игорь, я благодарю тебя, что ты сегодня рулил и нажимал на различные кнопки.
Я повышаю свою квалификацию, повышаю.
Да, повышаю свою квалификацию. И я рад, если мои какие-то рассказы были полезны. Дорогие друзья, это была программа «Кухонные тайны». Очередной выпуск вел Матвей Гнопольский. Игорь Бухаров, и гостем был замечательнейший Геннадий Королев. Это радио «Эхо Москвы», которое работает круглосуточно. До свидания.
До свидания. Спасибо. Спасибо.